Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Эдуард Поляков. Чернильный маг. Книга пятая. Глава первая.
«Может быть, я с тобой?» — с умоляющим взглядом произнесла Алиса.
Не удержавшись, девушка бросилась ко мне на шею. Ее тоненькие ручки обхватили мою голову.
«Селезнева!» — серьезно произнесла Катя. «То, что вчера произошла ваша помолвка, не дает тебе... Ненадолго я, Селезнева!»
Бросив на Марферику ревностный взгляд, ответила ведьмочка.
«До мая. И подружкой невесты точно будешь не ты!»
Несмотря на то, что девушки теперь жили под одной крышей, Катя не упускала случая напомнить Алисе и остальным, что она первая, кто приняла мою фамилию. И оставлять этот клубок змеи без надзора мне крайне не хотелось. Но долг есть долг. Обещание, данное княгине, нужно было исполнять. Итак, событий на турнире молодых дарований прошло почти 2 месяца. На дворе царил мерзопакостный февраль, и белозубая зима ярилась, не желая уступать бразды правления зеленой весне. За эти 2 месяца произошло многое. И каждое из событий несло в себе радость и хлопоты. Первым из событий, произошедших сразу после Нового года, стала свадьба Фобоса и Софии. Крестивший Фобоса отец Илья не отказал в милости и обвенчал молодоженов в свежесрубленной часовне, которую Фобос поставил в границах своего имения. На церемонии были только близкие. Я, Антон, наши девочки и огромная свора братьев и сестер Семена. А вот со стороны Софии не было никого. В моем нарисованном мире у девушки было множество дальних родственников, но, как это часто бывает в родовитых семьях, никто из кровных не одобрил выбор девушки. И причиной тому была откровенная зависть. Не такие уж и близкие, но точно не дальние родственники Софии прекрасно знали о плохом самочувствии барона Ольца, лелеяли надежду разыграть девушку в выгодном для себя матримониальном браке. Не получилось. Во-первых, недавно почивший отец оставил Софию не только сиротой, но и указал свою волю, а именно баронесса София унаследовала не только материальное благополучие отца, но и безраздельную волю самой выбирать кавалера. Нет, поползновения, конечно, были, как и попытки оспорить завещание. Но боевое крыло клана под предводительством Вивисектора утихомирило буйные головы. И еще одним доводом в пользу легитимности будущего брака стала воля Святого Ордена Света. Ведь не зря больше месяца назад, вытаскивая Зила из западни церковников, мы с Семеном заручились их поддержкой и благословением. Как итог, усадьба гуляла почти неделю, а в это время молодожены разменяли мерзкую сырую зиму Краснодара на ласковый берег Танзании. Антон и я даже не торопились с оформлением отношений. В личном разговоре Ант поведал, что после близняшек боится заводить серьезные отношения, а взбалмошной Яде они были и вовсе не нужны. Здоровяк тоже взял отпуск и, в отличие от Фобоса, рванул не на лазурный берег родного мира, а устроил себе и Яде вояж по моему миру. 2 заплечных мешка для себя и дочери дьякона, верный единорог Оникс и 3 недели путешествий по трактам всего фронтира. Туристы, блин. И тем не менее, я с легкой душой отпустил друга в кратковременный, но вполне заслуженный отпуск. Я же в это время занялся старыми обещаниями. После последних событий, как ни странно, друзей и набивающихся в них у меня сильно прибавилось. И подгадав время с графиком новых знакомств с бесчисленными князьями, боярами, промышленниками и магнатами, я сказался больным, а сам нанес давно обещанные визиты тем, кто много поколений назад принес клятву верности отцам моего рода. Усадьба Андрея Степановича Липина по меркам дворянства и усадьбой-то называться не могла. Небольшой каменный дом в 2 этажа, убогий по нынешней моде на 19 век, забор из профнастила и земельный надел, что даже на карте района можно было закрыть обычной почтовой маркой. Обнищавшие дворяне сохранили за собой лишь небольшое поместье размерами с небольшое фермерское хозяйство и гордость. И на последнюю я и собирался сделать ставку. Угрюмый привратник ответил только на 5-ю минуту звонка и, пригрозив ружьем, попытался выставить прочь со словами: «Ничего не покупаем, металлы, аккумуляторы не сдаем, пшел вон, а то в жопу солью засажу». Но увидев Фублю, мужичок тут же растерял весь свой пыл. «Да, Такое обращение к дворянину могло вызвать серьезные проблемы. Но урона чести от мужичка, который просто выполняет свой долг, я не почувствовал. Вместо этого, поздоровавшись с ним как старшим, я представился и попросил проводить хозяину. Андрей Степанович Липин оказался высоким и штатным мужчиной ближе к 50. Узнав о высоком госте, его небольшой дом закипел, накрывая на стол, а я, ведя светскую ни к чему не обязывающую беседу, оглядывался. Не сказать, что Липины бедствовали, но и дворянским родовым поместьем дом назвать было сложно.
«Присаживайтесь, Магнус Дмитриевич, отобедаем, чем Бог послал», произнес он, указывая на накрытый женщинами стол.
«Да вы, Андрей Степанович, провидец?» — улыбнулся я, принимая его предложение. Кушать решительно не хотелось, но обижать хозяина в его собственном доме было нельзя. Хлебнув для проформы чая и угостившись баранками, я внимательно посмотрел на хозяина. Умудренный жизнью мужчина все прекрасно понял.
«Речь, как я понимаю, пойдет про моего сына», — произнес он,
и его взгляд потяжелел.
«Вы снова правы, Андрей Степанович», — не стал я ходить вокруг да около. «А может быть, лучше я?»
— с какой-то надеждой произнес он.
«А он останется на хозяйстве. Он ведь не одаренный даже. Простой парень, справный охотник, но не воин. А мне вот повоевать пришлось. В 68-м в Чехословакии и при советах в Афганскую».
Я прекрасно его понимал. За его единственным любимым сыном пришел тот, кто имел право требовать долг крови. «Именно поэтому, Андрей Степанович, вы и не подходите». Произнеся это, я сделал еще один глоток не в меру горячего чая и начал свой рассказ. За родом Липиных последовали и другие. Квадратный, как буханка, и такой же здоровый полтавский боярин Лев Турсов встретил меня с радостью, даже более. В отличие от Андрея Степановича, Лев Федорович не стал ходить вокруг да около и предложил забрать любого из его шестерых, таких же статных и квадратных сыновей.
«Давно казачки турусовского рода по сече не гуляли», накручивая на палец усы, произнес боярин, которого так и подмывало назвать дядькой. «Граф, выбирай любого. А хочешь, так бери всех. Бери! Но не забывай, чего они племени. Обиду терпеть они не научены. И если кого пустоголового да заносчивого над ними поставишь, то не пеняй, что твой приказчик, да и ты сам, без зубов ходить будете».
Добродушный, но в то же время строгий. Смотрел он на меня без раболепия и даже с какой-то теплотой.
«Спасибо, Лев Федорович, ценю верность клятвы твоей», — улыбнулся я и подвинулся ближе. «Только мне не рубаки нужны, а дипломаты. Дело важности особо и шуму не требует».
Сам не заметив, как, подражая хозяину, перешел на витиеватые речи, произнес я и перешел к делу. Встреча с Салтыковым с Сергеем Александровичем немного огорчила в начале. И все потому, что у дальнего потомка фаворита Екатерины Алексеевны было 6 давно замужних дочерей и ни одного сына. Это сильно ломало мои планы, но только по первой. Невероятно начитанный граф, георгиевский кавалер 4-й степени, с первых намеков разгадал мою игру и предложил свои варианты, как его род может быть полезен общему делу. В общем, я искал медь, а нашел золото. И все потому, что всех дочек Сергея Александровича жизнь давно разбросала по всей Европе. А в моих грядущих планах это играло мне на руку.
«То, что вы говорите, Сергей Александрович, я даже и не знаю»,
немного отойдя от первого впечатления, произнес я.
«В чем тут подвох?»
«А вы правы, Магнус Дмитриевич. Подвох действительно имеется»,
не стал юлить Салтыков.
«В ответ от вас мне тоже понадобится услуга». Услуга крайне деликатного и, я бы даже сказал, мокрого характера.
Если вкратце, то Салтыков попросил у меня ни много ни мало о убийстве валашского и румынского князя Александра Суцу, супруга его второй дочери. Естественно, я поинтересовался причиной, а еще отметил, что я не бритер на найме. Салтыков, поняв, какую просьбу взвалил на мои плечи, рассыпался в извинениях и объяснил: как оказалось, браки по расчету редко бывают счастливыми. Так и выгодный во всех отношениях брак свел дочь Салтыкова с тираном и деспотом. Но это еще полбеды. Валашский князь нашел в своей геральдике ветвь, роднящую его с цепишами, и твердо решил обратить детей в, как он выразился, расу истинных повелителей трансильванских земель. Придурок. С лебединскими, баградидами и микадзе удалось встретиться всем сразу в Тифлисе,
Благо, потомки старых родов Северного Кавказа жили в относительной близости друг от друга. В двух словах, обрисовав ситуацию, я понял, что имею дело с невероятно умными, умудренными жизнью дворянами.
«Грядет война?» —
прямо спросил у меня Гагик Баградит, не последний человек во всей Тифлисской губернии.
«Не хотелось бы», — произнес я, — «поэтому мне нужна ваша помощь». «Баградиды никогда не бежали от войны», — запустив руку в бороду, произнес хозяин дома.
«Микадзе никогда не предавали клятву», — поддержал его Иван Раминович Микадзе. Несмотря на вполне русское имя, говор сразу выдавал в нем грузинские корни.
«А я, Магнус Дмитриевич, вовсе промолчу», — усмехнулся иллюстрат Лебединский.
«Мой прапрадед бился рука об руку с вашим прапрапрадедом. Так почему моему сыну не пойти за тобой?»
«Добрый день, Магнус Дмитриевич. Меня зовут Алексей Сычев. На сегодняшний день моя группа будет сопровождать ваш авиакортеж», —
произнес вытянувшийся офицер в чине полковника.
«Мы можем прогревать двигатели?»
Признаться, и раньше общался с высокими чинами из М3, но чтобы целый полковник выступал в роли бортпроводника для 17-летнего графа. Если честно, для транспортировки в Сербию гораздо быстрее и удобнее было бы использовать портальный переход, но светский этикет и высокий ранг официального посла накладывал свои церемониальные ограничения.